Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. У нас сегодня в гостях. В гостях у нас музыкант, основатель и фронтмен Термейтс, продюсер и композитор, полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев. Ура, товарищи! Здравствуйте, Антон.
Да-да, добрый обед.
Антон так говорит, потому что когда он зашел в студию, сказал «Доброе утро».
Я исправил. И меня сразу наругали, теперь я исправился. Вот и все.
Твиттер, СМС, Телеграм, Катечка.
Друзья, мы в прямом эфире. Плюс 7-925-888-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК Бот и Твиттер говорит МСК. Все вопросы можете задавать Антону вот по этим координатам.
Пока нам слушатели не пишут, задавать вопросы.
И будут ли вообще?
Будут. Вы знаете, будут. Будем задавать самые главные вопросы мы, потому что сегодня важный же день. Сегодня годовщина присоединения Крыма к России. По Антону Беляеву, Крым наш?
Вы знаете, я не понимаю ничего. Я в Крыму бывал-то однажды с другом. Вот помните, была такая задымленное лето. Помните это?
Да, легендарная... 2010 год.
Смотри-ка.
А все пытались убежать из Москвы в этот день.
Да, да. И я не располагал тогда какими-то финансовыми возможностями, такими, чтобы там прыгнуть в самолет и исчезнуть. И вот мне друг предложил, мы сели в его микроавтобус и поехали в Крым. В незнакомый мне совершенно. И там Казантип, не Казантип, мы все проезжали, останавливались во всех вот этих популярных локациях туристических, да. Я вот однажды там был. Я ничего не знаю про это место. Я, в смысле, я до этого не знал, чей он. И поэтому для меня ничего не изменилось.
Что у вас было по географии, Антон?
У меня?
И по истории заодно.
Я думаю, 4 было. По истории иногда даже 5. Мне всегда нравилось.
А место какое-то определенное понравилось в Крыму? Может, по горам вы там полазали?
Ну, мы...
Человек был на Казантипе, о чем ты
вообще? Вообще ничего не помню, говорю же. Нет, мне понравилось Сай-Петри, на самом деле. Я видел Сай-Петри восхитительный рассвет. Наверное, один из самых лучших рассветов в своей жизни. То есть это вот внизу город называется... Извините меня, сейчас меня побьют. Ялта, наверное, видно Ялту, да. И вот...
Но на самом деле в Сай-Петре видно много чего, поскольку это самая высокая точка.
Прям... Для меня там был самый красивый закат.
И там была собака еще на Сай-Петре, я запомнил. Ее выпускали после 10 часов. Эта собака, как вот мы с вами втроем. Такая вот, такого размера примерно.
Медведь называется собака. Цербер.
Это какие-то овчарки там, такие редкие, гигантские.
Давайте, я не буду вестись на вот это все.
Ну, потому что наш слушатель Абдулхамид пишет, а какой хитрый человек.
Мы вас вернем все-таки немножко в эту всю околополитическую историю.
Давайте, давайте.
Сегодня большой концерт на Воробьевых, посвященный присоединению Крыма к России. Вы будете выступать?
Нет, я не буду выступать.
А почему?
Я не участвую. Потому что у меня выходной сегодня. Я вообще не участвую в таких... Ну, то есть бывает, что я попадаю в какие-то замесы, да, и понимаю, что некий концерт ориентирован на какую-либо вот, ну, и что я сопричастен, да, с какими-то взглядами на жизнь, там, политикой, но, честно говоря, по собственному желанию я никогда в этом не участвовал. Ну, то есть, так вот, понимая, что я делаю, я никогда не шел и никаким флагом не размахивал. Мне это не очень нравится. Я думаю, что наша задача и тех, и других, в конце концов, мирить. Ну, музыка не для... Ну,
не политика.
Она, нет, она может о чем-то заявлять, ну, в смысле, манифест, там, ну, есть какие-то вещи общечеловеческие, да, там, ну... Ну, какие-то ценности, о которых мы не будем с вами спорить, да, и я надеюсь, ни с какими политиками не придется об этом спорить, в смысле, о том, что есть хорошо, там, плохо, и... Ну, то есть за такие ценности музыка, мне кажется, ну, должна выступать. Но разбираться, в каких-то, да, нюансах взглядов людей там, и каким методом поднимать бабло и делить территории, в смысле, да, и из чего зарабатывать, с леса или с нефти. Ну, то есть, а мы понимаем, что в основном это все вокруг этого крутится. Я думаю, что музыка тут совершенно ни при чем.
Ладно, тогда про музыку. В понедельник в Кремлевском дворце будут отмечать пятилетие проекта «Голос», участником которого вы были.
Тоже политическая акция какая-то.
Вы ведь тоже там будете выступать.
Да, я буду, да.
Что,
да,
будете петь, расскажите.
Ну, к моему неудовольствию большому, я не буду петь там с Аленой Тойминцевой, с которой я пел «Hit the Road Jack» дуэт. Угу. Я буду петь с другой девочкой. Вот.
Почему не с ней?
Ну, она не может. А. Вот, она не смогла. Вот, хотя понедельник, в общем-то, был рассчитан на то, что все смогут.
Будний день, да,
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 все, ну, артисты обычно, да, это выходной наш законный, и вот на него и поставили концерт.
А вообще, как часто вы пересекаетесь с участниками, с наставниками «Голоса»?
Ну, мы пересекаемся со всеми периодически, просто по работе, с кем-то там, ну, скажем так, есть какие-то отношения, с кем-то нет. Ну, с кем-то я просто не знаком лично, то есть это как-то так мы... Просто знаем, что мы есть, киваем друг другу, и все. Вот. Ну, поскольку мы работаем в одном, в общем-то, не таком уж большом бизнесе, то, естественно, мы довольно часто видимся.
Слушайте, во время проекта вас удалил, скажем так, ну, как-то не выбрал.
Да, подлый был поступок.
Скажите,
до сих
пожалуйста.
Пор шрам на сердце.
Нет, ну вот серьезно, вас забрала потом... Пелагея,
да,
кажется, да?
Да.
Вы как-то держите какую-то обиду действительно? На
да ну человека? Что?
Ну,
да, смешно.
Ли.
Да ну.
А это было шоу, прописано было? Вы знали, что с вами так поступят? Или было неожиданно?
Я знал, что со мной так поступят, но это не обсуждалось никогда впрямую. Было очевидно, что будет сделано именно так, потому что, ну, были обстоятельства, ну, вот участие Алены, как бы достаточное количество ее таланта и ее позиция, ну, подсказывала мне, что ну, невозможно, ну, как можно такую девочку взять и выгнать? Ну, со мной действительно ничего плохого не случилось от того, что, ну, Агутин сказал, нет, это не Антон. Ну, то есть, ничего страшного. Вот. А с Аленой, я думаю, ну, было бы не очень красиво. То есть, это могло, ну, как-то навредить ей, мне кажется, в контексте проекта.
А вы сильный мужчина, вы справитесь.
Да-да, ну, это
да
не... Да. Это не, 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 ну, это
правда. Посмотрите на меня.
Да, ну, что начали. Обед же еще. Нет, у меня нет никаких обид. И, в общем-то, была шутка в эфире относительно того, что теперь я знаю, кто поведет в ресторан меня, и что теперь это точно будет Леонид, и он выполнил свое обещание.
Мы чем с ним... накормил?
Без еды.
Петь заставил в ресторане, или что ли?
Дал выпить и заставил петь.
Я же говорю, серьезный мужчина, мужественный.
Это настолько сделало еще как бы, ну... ближе, если можно так сказать. То есть мы после этого момента только ближе стали общаться. Так
когда это... будет совместный дуэт?
Не знаю.
А хотелось бы?
Не знаю. Да нет, честно говоря. Без обид, Лень. Ну, просто я не думаю об этом. Я очень... Ну, правда, это один... Это так случилось. Это не специально. И я это не придумал во время шоу. Это действительно один из немногих русских музыкантов, на которых я обращал внимание в детстве. Ну, там были какие-то группы, которые попадали, ну, то есть, как это сказать, в какую-то нишу мою, вкусовую. То есть, меня не вызывало это отторжение. И вот Леня был одним из этих музыкантов.
А давайте фантазировать. Если бы повернулся, ну, понятно, что к вам Пелагея бы и так повернулась, но если
мрачные
бы
фантазии.
Вдруг, если бы, да, мрачный, повернулся один Градский. И да. Петь надо, не знаю, арию Ленского.
Да не, ну, не мог повернуться один раз. Я сейчас это понимаю. У меня был страх такой. Значит, я знаю прекрасно, насколько я хорошо пою. Ну, как бы, ну, вы понимаете. То есть пою я великолепно, мягко говоря. Я когда пришел и увидел эти 150 человек, которые со мной проходили отбор, вообще я подумал, господи, какая-то ошибка все роковая, зачем сюда пришел? Потому что люди вокруг пели как роботы, ну, я имею в виду качественно, как роботы, то есть они не ошибались вообще, брали какие-то ноты запредельные, я просто такого не умею, я как бы играю на фортепиано вообще, ну, что...
Я вообще Мацуев.
Так, опять что-то... Все-таки у вас политическая программа.
Что?
В общем, ну, мне было очень страшно, И когда я понял, что вот сейчас 4 человека, спинами, естественно, всю ночь не спал, тоже нервничал, и думаю, вот не дай бог повернется только Пелагея, потому что она была у нас действительно на концертах, и там могла узнать мой тембр, ну и наверняка узнала его. Я подумал, это был бы вообще такой адский провал, то есть вот одна она бы повернулась, это значит, что у меня какой-то блат, и она меня знает, а все остальные как бы подтвердят то, что я пустое место. Я вот этот момент проигрывался у меня всю ночь в голове перед выступлением, и я думал, господи, это будет худший день моей жизни, конец карьеры. Вот. По какой-то причине непонятной они повернулись все, и не мог, ну, мне кажется, это был такой какой-то единый порыв, потому что, конечно, я как профессионал-исполнитель Градского не могу интересовать, потому что просто не могу выполнять задачи, которые он ставит обычно перед своими...
Но он же повернулся.
Ну, это было...
Любопытство, видимо.
И любопытство. Что там?
Кто этот человек?
Да, кто шумит?
Про свое участие в «Голосе» вы сказали. Ты часть такого путь красивого, большого и серьезного, но инкубатора. То есть ты один из, а артисту хочется быть уникальным.
Все верно.
А зачем приходили-то?
В смысле?
Проверить себя.
Пиар.
Пиар.
Пиар, откровенно вообще. Проверить себя, это я понял в процессе. Я пришел за... Просто, ну, я устал стучаться в двери, у меня, ну, никто не надувал мои паруса банкнотами, mm-hmm. чтобы моя группа стала, ну, заметна, чтобы я мог там снять дорогой клип, поставить его в эфир, то есть у меня не было таких опций, но мне они нужны, я хочу достучаться до людей. Я жутко стеснялся вообще туда идти, и я вообще считаю, что это ниже плинтуса ходить на какие-то кастинги. Всю жизнь я так думал. Меня заставило в какой-то степени окружение мое, там, жена и друзья, и там те же продюсеры кастинговые вот с канала, которые говорили, да приди, покажись на общих условиях, приди, спой, и, ну, типа, решим там, надо тебе это, не надо, отказаться всегда можно, попробуй.
Слушайте, а если бы вот этот страшный сон, который вам снился в ту ночь, это... если бы это произошло, вы бы забросили музыку?
Нет, музыку бы я не забросил, но это, возможно, это был бы серьезный удар. Ну, потому что я занимаюсь музыкой всю жизнь, и здесь я уже до «Голоса» успел создать себе какой-то авторитет внутренний, ну, внутри бизнеса. То есть люди знают, что я, ну, как-то доверяют мне, и, ну...
Порядочный человек.
Ну, я имею в виду в том плане, что я делаю с музыкой. И если бы вот это выглядело вот так, что я вышел туда, и все как бы спросили, это что это было вообще, парень? То есть это было бы, конечно, унижением серьезным. И, ну, непонятно, как бы повел, как бы психика себя повела. Я, в общем-то, привык, ну, к неприятностям.
Ну, слушайте, но, да. Потом бы начались психологи, ну, антидепрессанты.
Да, да, никто не знает, чем бы это кончилось. Слава богу, что так все.
Все хорошо.
Но мысль-то я не закончил. Я пришел просто рассказать о том, что я есть, и есть там моя музыка, и что есть банда, и что мы готовы.
Возьмите.
Все, возьмите нас, да. Но в процессе, вот прямо, наверное, в первый же день вот этого прослушивания, этого поворота, этих всех эмоций, я понял, что это был очень своевременный шаг, ну, вот, во всех отношениях, в возрасте в моем, то есть для того, чтобы себя немножко перепроверить, потому что мне было 34, и это такая, ну, я, мне кажется, был на грани того, чтобы свариться в своем соку просто, и это опять меня поставило, ну, вот посадили как будто на скамейку запасных опять все сначала, типа, угу. Как, ну, как первоклассник снова. И это такой... Ну, я потом понял, что это очень правильный был стресс. То есть это опять меня взбодрило, и я по-новому задышал, потому что я скисал просто от того, что я, ну, жил так, как жил до этого.
Про другой конкурс. Про тоже песенный, про тоже телепроект.
Это же политическая программа.
Да. «Фактор А». Участница «Фактора А» Юлия Самойлова отобрана в качестве...
Я не знаю, что такое «Фактор А», честно говоря.
Да не думайте об этом. Представительница от России на Евровидении. Поедет она в Киев.
Юлия,
на...
я, честно говоря... А, все, я понял. Девушка в инвалидной коляске.
Да, да. Ну, всю неделю обсуждают.
Все, я понимаю, да.
Вы слышали «Голос», песню? В смысле, не проект «Голос», естественно, а «Голос».
Я понял. Я слышал кусочек в сети, я не понимаю, что это сейчас, потому что это явно какое-то не очень живое исполнение, я не совсем понимаю, ну, то есть я слышу там продакшн, к сожалению, ну, потому что я этим занимаюсь, и я не понимаю, как она поет вживую, вообще я не вижу в этом ничего, ну, как бы из ряда вон, Ну, то есть для меня это не ну, я просто я не очень погружался в вопрос, но так, знаете, повизгивание я слышу, что вот, почему там должен был Саша Панайотов поехать или там еще кто-то. Да это неважно все, мне кажется. Это все равно сверхполитический конкурс. Учитывая ситуацию непростую, он еще более сверх, ну, как бы, сложная ситуация.
Но сейчас просто идут разговоры, могут ее не пустить, потому что она выступала в Крыму, или в если ее не пустят, то это будет больший скандал и так далее, и так далее.
Ну, вы же понимаете, что это все. Мне скучно даже об этом говорить. Мне бы хотелось верить, что конкретная вот эта личность, вот эта, ну, на которую пал этот выбор, что она переживет этот стресс весь, ну, хорошо, в смысле, что она как-то выйдет из этого, и это не нанесет ей ущерба дополнительного, потому что это, в общем-то, ну, такой маховик.
Это амбразура. Многие говорят, что ее бросают на амбразуру, девочка.
С этой точки, ну, вы понимаете, это же все так часто вообще про артистов говорят, что типа вот там что-то кто-то там спланировал. И вот, ну, это живой человек, несмотря на все, ну, давайте будем к ней относиться на равных, как бы, да, то есть она же не марионетка буквально, то есть наверняка были заданы вопросы, ну, это, ну, как-то варилось в ее голове, она наверняка тоже сомневалась и там не спала ночь перед тем, как это объявили на всю страну, и сейчас она читает эти сообщения, я уверен, ВКонтакте, там, тысячами, как это происходит, и половина из них жесткого негатива, и пишут ей некрасивые вещи люди, а кто пишет спасибо там, и, ну, то есть это, я не понимаю сейчас. Мне не понравилось то, что я услышал в сети с точки зрения продакшена. То есть, ну, просто мне показалось, что, ну, как бы Евровидение — это конкурс все равно живых голосов. Пластиковых песен, но тем не менее, но живых голосов. И мне показалось, что мы все-таки не слышали, как поет Юля, вот, ну, пока. То есть то, что я слышал, мне показалось, это что-то, ну, пока синтетически сделанное.
У нас слушатели спрашивают, поехали ли бы вы?
Нет, я исключительно агрессивно отношусь к участию.
Смотрите, вы ходили на ГОЛ для того, чтобы, грубо говоря, да, пропиариться. Евровидение в этом смысле более масштабная площадка
обсуждали,
для того же пиара.
Обсуждали.
Тот же Билан два раза обсуждали.
Участвовал. Ну, вы понимаете, мы все равно не совсем поп-артисты, и у нас немножко другая мечта. Ну, чуть-чуть другая.
Какая?
Ну, я думаю, что мы... Ну, то, что мы делаем сейчас, это проникновение, ну, скажем так, таким более естественным путем. Понятно, что нужны рывки. И, в общем-то, в России нам, ну, у нас не было вариантов других каких-то рывков более вменяемых. То есть второй вменяемый вариант рывка – это все-таки мешок денег и, ну, поход по медиа, да? То есть «Голос» был единственным вариантом. Вообще есть огромное количество фестивалей, на которые мы подаем заявки, там ждем ответа, вот уже что-то происходит. Вот сейчас там наше видео попало на Берлинский фестиваль видео, то есть нам дают премию за клип там. Ну, то есть это все пошагово происходит, мы работаем над этим, у нас появился ресурс благодаря нашей родине, у нас есть ресурс, который позволяет нам, ну, благодаря тому, что зрители ходят и голосуют за нас там рублем, у нас теперь есть возможность дальше творить.
А есть конкурс, на котором бы вы хотели выступить? Вот
нет, я вообще не понимаю конкурсов. Я мечтал когда-то выступить на конкурсе Чайковского в детстве, но просто...
Выступили?
Нет, не выступил. Меня унесло от классики в итоге, ну, то есть я хотел перевести...
Мацуев выступил,
и все. Теперь ниша занята.
И Кайц. У нас в гостях Антон Беляев, фронтмен Термейтс, музыкант, композитор, певец.
И все такое.
И вот это все, да. Страшная новость, вы знаете, пришла вчера.
Боже мой, какая. Что ты меня пугаешь?
Оказывается, Филипп Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса.
Уходит
в маленький.
Да, последний альбом Coldplay, знаете.
Нет, на самом деле он сказал, что решил меньше появляться на публике, уточнил, что хочет уйти от всей этой суеты, а не завершить совсем карьеру. Но мы уже переживаем.
Действительно, уже пора разобрать гардероб, по-моему, потому что накопилось. На это нужно несколько лет.
Слишком много перьев.
На это нужно несколько лет. Ну, на самом деле, я Филиппа, ну вот как ни странно, да, хотя я, в общем-то, по другую сторону баррикады немножко. Ну вот, в частности, Филипп у меня вызывает симпатию глубокую. Я его знаю лично.
По-человечески?
По-человечески, да, по-человечески. Ну, он и как исполнитель, в общем-то, в своей нише. Ну, то есть я слышал несколько его живых выступлений. То есть это, ну...
Живых? Он поет вживую еще, да?
ну, вы зря так. Потому что, нет, он профессионал, в смысле. То, что он любит такие именно костюмы, то, что он так выглядит, ну, это природа, он в ней как бы органично себя нашел. Но он, ну, это профессиональный артист, в смысле. Он на совершенно не готовый к живому исполнению, там, премии, например, какой-нибудь там GQ, условно, начинает петь живую, и ты понимаешь, что все-таки, ну, нравится тебе это или нет, ну, как бы все это, для меня это немножко юмор, ну, все те песни, которые он поет там, как там, а я не знал, вот это вот, что любовь может быть, ну, так все это, я, ну, для меня это как бы хохма, но я вижу, что он это делает.
Серьезно?
Очень, нет, он это очень круто делает, в смысле, ну, то есть у него это получается очень круто, и тут, ну, Филипп, если решил, значит, конечно, передохни. Филипп.
692 спрашивает у вас, на нашествие поехали бы?
Нашествие? Ну, я думаю, что это жестковатый для нас фестиваль. У нас было предложение в позапрошлом, по-моему, году, но организаторы, я так понял, не решились все-таки.
Вас позвать?
Да. Ну, то есть нас как...
А все почему? Потому что у группы... Можно же сказать группу, ну. Термоид.
Слишком серьезно. Запугали тебя, Оля.
Слишком серьезный райдер, как мы выяснили.
Может быть, да.
А что у вас в райдере прописано? Мы-то знаем, слушатели не знают.
У нас прописано все вообще, вот буквально. Ну, надо сказать, что люди часто вообще смотрят на райдер артистов и говорят, о, ну это вообще, что они там офигели.
Круто вообще.
Офигели, что ли. Вот, на самом деле, конечно, там ничего у нас нет там волшебного. Просто это очень подробная инструкция, и... Конечно, она вся через боль написана, потому что...
Там то есть вас селили все-таки рядом с караоке когда-то, да?
Естественно, если там нет ни одного пункта, который мы на своей шкуре не пережили. То есть если там написано, что не селите нас рядом с караоке, это значит, что мы жили. Если там написано, не кормите нас помоями, значит, мы ели помои в какой-то момент. Если там написано, что, пожалуйста, воду, во время выступления поставьте на сцену. Значит, было такое, что 2 часа мы играли, а воды
бедные.
Не было.
А что сами себе не купили-то?
Вот.
Мне кажется, я точно была бы
организатором. Что там про бассейн с дельфинами там было?
А в конце? Ну, в конце это такой, значит, есть пункт интересный. У нас такие странные вкусы. Мы любим, когда нам организаторы ставят в гримерке бассейн с дельфинами и садовых гномов. И очень важно, чтобы улыбки гномов нас не раздражали.
У каждого свои причины. Кто-нибудь нашел такие улыбки?
Вы знаете, что насчет... Мы были в Калининграде, и организаторы купили все-таки садового гномика и поставили. Это было очень смешно. Ну, они просто прониклись этой шуткой. То есть, на самом деле, это написано, конечно, не для того, чтобы нам ставили бассейны и покупали гномов, а для того, чтобы знать, что люди прочитали это до конца. Их это удивило. Они позвонили нам, мы ответили, все нормально, ребят, спасибо, что прочитали. Подписывайте. Можно без...
Садовых гномов с собой забрали.
Антон, у нас мало времени остается до новостей. Хочется поставить еще вашу песню, но перед песней вопрос Вячеслава. После «Голоса» денег стало больше, и как отразилось на творчестве?
Да, конечно, денег стало больше. С творчеством стало сложнее немножко, потому что музыкант пока не случилось. У него огромное количество времени. Он лежит на своем диванчике, рядом компьютер, на гитаре сочиняет. Ему кажется, вот сейчас там стадионы начнутся, будет бабок, я себе куплю синтезатор тот, который я хочу, не тот, который я у соседа.
Кроссовки.
Кроссовки, ну что вы. Тут в первую очередь желание, конечно, но оно у меня до сих пор осталось, истеричное достаточно, это апгрейдить все время то, на чем я работаю. То есть я немножко гик в этом плане, все время, ну, какой-то апдейт оборудования происходит. Это меня, ну, то есть это была главная, в общем-то, цель, до чего добраться. Но тут выяснилось, о чем мне предупреждают, когда, ну, ты стремишься к успеху, что песни-то уже особо некогда писать, потому что нужно все время ходить на эфиры,
выступать,
разговаривать вот с вами о политике, вот все время что-то делать. И оказалось, что так вот просто расслабиться, как это было раньше, на пару-тройку дней зависнуть и придумать нечто новое, ну, уже
сложнее.
Приходится просто теперь планировать все время, ну, находить время специально.
Послушаем. Давайте ничего немножко не будем, да, придумывать, будем слушать. Нет, не то.
Не то. Это было ничего. О, я знаю эту фигню.
Почему же фигня? Should I tell to my man what my love is like? How close I would walk so built inside. Right. You should tell to your man what is on your mind. Продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева. Музыкант, основатель, фронтмен Термейт, продюсер и композитор, полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев. Радуется, смеется, что-то сидит.
Да слушай, как ты перечисляешь регалии замечательные.
И нравится, и горжусь собой, какой я прекрасный.
Меня всегда это, честно говоря, вымораживало. Ну, как-то вот вымораживало.
Выходите.
Музыкант просто, можно говорить.
Слушайте, а кто вам привил хороший вкус к музыке?
А кто вам сказал, что у меня хороший вкус?
Ну, он нам так кажется, наш. Нам так кажется. Вот в детстве. А что у вас играло в доме?
Вы знаете,
помимо Агутина.
Нет, Агутин в моем доме в детстве не играл, это был мой
выбор.
Не
такая большая разница в возрасте?
Не такая у меня большая семья. На самом деле и Высоцкий играл, грубо говоря. Но это я тоже...
Жираф большой ему видней.
Да. Я считаю, слушал папа. Вот. Я считаю, это тоже часть... формирующая. То есть я, естественно, не поклонник этих музыкальных форм, но как бы подача... Ну, то есть странно, конечно, от меня, наверное, это слышишь, потому что я не слушаю, в общем-то, русскую музыку. Ну, то есть я просто знаю некоторых русских исполнителей. Но Высоцкий, я с уважением отношусь как бы к тому, что он делал и как поэт, и даже как вот, что происходило с его песнями, что он позволял делать аранжировщикам иногда с ними. То есть это, как бы такой забав. А все остальное, это был, конечно, Запад в большей степени, там Битлз, Крафтверк, Билли Джоэл, Майкл Джексон.
Папа,
да.
А откуда у папы это все?
Ну,
тяга?
Папа вообще фэн.
Магадан, я на,
папа,
так,
папа
на всякий
фэн,
случай.
Папа фэн, как бы, музыки. То есть он такой... я помню, что у нас был... Не знаю, помните, такой лет была точка звукозаписи. Такие раньше были вот в магазинах. Где-то стоял такой лоток, знаете, как вахта такая. За ней стоял бобинный магнитофон, и человек с огромным количеством там вот тейп-кассет, бобин, в смысле, и он там перезаписывал. Люди приходили, покупали у него или приносили свою чистую кассету, и он за денежку делал им записи. То есть,
что написано у этого человека в трудовой, мне интересно?
Не знаю. Ну, они олигархи теперь, в основном, эти люди. Парень, который продавал моему папе, его фамилия была Коган.
Хорошая фамилия.
И они впоследствии дружили. Я сейчас, отец мой умер достаточно давно, но я вот этого человека общаюсь с ним до сих пор, когда приезжаю в Магадан. То есть я его знаю. Вот. Парня, который перезаписывал для моего папы музыку.
Да, но вы так и не сказали, откуда у папы вкус.
Откуда я знаю?
Вот тогда не разговаривали с ним об этом?
Не знаю. Нет, я с ним не... Ну, я был мал еще, чтобы на такие темы с ним беседовать, а потом не было возможности.
Ваше увлечение с детства музыкой, соответственно, поддерживалось очень сильно в семье.
Да, у меня нет музыкантов в семье, но...
Технические все специальности.
Да, да, но и мама, и папа владели... Там папа немножко там баян, мама там... Ну, в общем, они как-то так около музыки всегда очень трепетно к ней относились. Видимо, сами хотели, но как-то их...
Уводила
жизнь, да, от этого. И вот решили на мне оторваться. Но тоже не было такого...
Могли бы на сестре.
Сестра, мне кажется, тоже немножко... Ну, то есть у нас у всех это все... Как, ну, поскольку музыка звучала все время. То есть она играла все время в нашем доме. Все, ну, как-то очень лайк. Бабушка там что-то набыла, лайки там мне показывала когда-то. Ну, то есть такой, общий такой вайб. В эту сторону. Вот. Но меня не заставляли заниматься музыкой. То есть это был такой, мне кажется, мама развела меня просто как-то технично, но сделала вид, как будто я сам это выбрал. То есть мне предоставили возможность попробовать разные.
Вы же хотели на ударных.
Я и пришел в музыкальную школу учиться на ударных. Но на ударные брали только с 8, а мне было 5. И мне сказали, ну, чувачок, давай там до 8 пока.
На фано?
На фано.
А
потом переведешься. Ну, естественно, обманули тоже. Человек, на который хоть немножко научился играть на фортепиано, уже не очень хочет потом переводиться на барабаны, потому что это, ну, затягивает.
Клавиш поменьше.
Затягивает, да.
Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Туда можно писать, задавать вопросы. В гостях у нас Антон Беляев, напоминаю. Вячеслав пишет, поете в основном на английском языке. На какую аудиторию делаете акцент? В России же массовость, только если... Поешь на родном.
Это не так. В общем-то, это проверенный уже факт. То есть раньше это было такой теорией, ну, предположение. Понятно, что людей, которые готовы слушать музыку на русском в России, их, естественно, больше, чем тех, которые готовы... Ну, и тут даже проблема не в том, что принять английский язык как таковой, а принять российского исполнителя, который поет на английском, потому что если бы... Ну, то есть это опять же такой круг, который нам предстоит сделать. Мы все равно покинем на какое-то время территорию, и потом... Ну, то есть я пою на английском не потому, что я хочу быть как там похожим на английскую группу или на американскую группу.
А почему
группу
тогда вы хотите?
А потому что это воспитание, это, ну, я... Те мелодии, которые рождаются во мне, они на этом языке, он интернациональный. Это русский очень... Ну, это встречается в некоторых странах, но, ну, грубо говоря, знаете как? Сейчас приведу пример такой простой. Никто не делает чаще замечания на тему английского языка, чем русские. Никто не слышит акцент русский более явно, чем русские. То есть, ну, то есть это такой, ну, мне кажется, такой ментальный какой-то протест просто. Типа, ну, с какого ты вообще, ты чё?
Какой же ты патриот?
Да, да. А мне кажется, что это возможность показать... Ну, мне хочется, чтобы не здесь думали, что мы из, там, ну, из Британии приехали, а мир знал, что мы отсюда, и что здесь могут делать, ну, нечто, что в состоянии потеснить их на Грэмми, потеснить их там на каких-то Bridge Awards, ну, то есть как-то быть за...
Вы надеетесь потеснить?
Я... Уверен, что мы дотянемся до какой-то... Я не знаю, хватит ли жизни и хватит ли таланта, непонятно. Но мы уверенно тянемся к этой полке, наша рука вот в напряжении. Сейчас мы до кнопочки сейчас нажмем.
Кроме Термейт, кто еще тянется?
Да огромное количество групп хороших.
Например?
Ну, там, Теслабой, далеко ходить не надо. Такое, как бы, заметное явление на сцене российской. Помпея. Мне нравится On The Go.
Очень. On The Go хорошие ребята.
Да, я On The Go, ну, если...
Они тоже поют без акцента фактически, как вы, да?
Они, да это музыка прежде всего. Здесь начинается вот это деление, разбор, в смысле, да, насколько, типа, вот можно, а этим стоит, а этим не стоит, а тут акцент, а тут не акцент. Это все фигня, как бы, это красивая... On The Go делает очень красивую музыку, прежде всего. И, ну, значит, есть право что-то делать.
Смотрите, однажды вы сказали, то, что мы поем по-английски, это, наверное, такая извращенная форма патриотизма. Вот что,
ну,
для вас,
в общем-то,
патриотизм?
Это оно вот и есть.
Вот это и есть патриотизм?
Оно и есть. Я хочу, я не собираюсь лоб расшибать себе здесь ради того, чтобы доказывать людям, ну, объяснять заново, что такое хорошо, что такое плохо. Я делаю свое дело. И, ну, я не намерен делать никакое другое дело, только то, которое умею. И мне хочется, чтобы... Ну, я понимаю, что навряд ли я в полной мере это переживу, ну, в отведенный мне отрезок времени, да, ну, на жизнь, как бы, навряд ли это увижу в полной мере. Но мне бы хотелось, чтобы хотя бы зачаток этого увидел, чтобы отношение, ну, изменилось, в смысле, чтобы мы стали... Я не про толерантность сейчас, не про вот, не про все это. Я просто хочу, чтобы мы стали полноценной частью, ну, мира, который научился производить культуру, как бы создавать ее, поддерживать и хранить. Потому что мы немножко выпали из этой... Ну, то есть я не говорю, что мы хуже или лучше, но мы знаем, что есть... Ну, поскольку я занимаюсь искусством, да, не там, не знаю, там, не физикой, не ядерной физикой, ну, то есть вот как у меня есть моя область, я вижу, что моя страна, ну, не очень представляет себя на международном рынке. Ну, то есть в контексте планеты Земля, российская современная культура, ну, за исключением, естественно, каких-то отдельных очагов там и талантов, которые часто покидают родину. В смысле, она себя как-то не очень выгодно...
Позиционирует.
Ну, она не представлена просто в нужном объеме.
А вы не покинете родину?
Я бы не хотел. Мне нравится здесь. Я люблю большое количество городов и стран. Ну,
слушайте,
чужбин всяких.
А западные гастроли вы планируете когда-нибудь?
Ну, мы о гастролях в таком разрезе, ну, там, типа, уехали в тур на 5 месяцев. Угу. Сейчас, конечно, речи не идет, но мы уже выступаем, и это как-то точечно происходит.
Спрашивает вас Степанида, когда можно и где послушать вас в Москве в ближайший месяц?
В Москве ближайший месяц никак. Мы вообще находимся в таком отпуске небольшом сейчас. То есть у нас студийная происходит работа. Я не могу летать. И, ну, в общем, концерты такие ориентированные... Ну, необходимые концерты мы даем там какие-то эфирные, какие-то для того, чтобы для поддержания живота. Вот. Концерты большие, московские, это всегда большой стресс и серьезные нервы.
Почему стресс?
Ну, это всегда волнительно. Мы все-таки не Филипп, опять же, который может поставить себе 10 концертов в Кремле и подряд. Вот. Мы волнуемся все время. Нам все время кажется, что мы не соберем.
Я читала, что вам предлагали концерты в Кремле, но вы отказывались.
Ну, это не наша площадка. Это не пафос и не... Как бы, ну, просто это, я считаю, что термоядерный Кремль — это как-то плохой вкус.
Олимпийский?
Нет, обычный вкус. Но олимпийский мы еще маленькие для олимпийского. Я думаю, что... Ну,
а не хочется этого? Привет, олимпийский.
Многие артисты.
Честно, да, это есть у всех артистов. Не будем скрывать. Не будем скрывать. Все этого хотят, но надо адекватно оценить возможности свои. Мы еще до такого состояния не раздулись.
Может, а вы еще не раздулись до состояния, когда хочется поменьше популярности вообще, в принципе? Ну, то есть хочется пойти спокойно, там, не знаю, в кафе. Хочется
иногда
пойти погулять по
иногда
парку,
хочется,
или нет?
Но я настрою. Вот я сейчас бросил курить, например. Вот сегодня 13-й день, как я не курю.
Поздравляю.
Я понял, спасибо. Это для меня.
Вам нужно выдержать 21 день. Когда
я выдержу намного.
Вот 21
я выдержу день, больше. Это вопрос решения внутри. Я очень люблю курить. Вот в чем проблема. Я курил 25, почти 26 лет.
Нас могут слушать дети.
Я знаю.
Не рассказывай.
Вот. Почему? Я расскажу все. Я, как мне кажется, все мои собратья-курильщики очень уставал от того, что я курил. Ну, мне это мешало жить, ну, как по-настоящему. Mm-hmm. Но в то же время это часть, в том числе, ну, либо я себе так объяснял, это часть моего такого творческого процесса, потому что ничего для меня не было ценней, чем сидя вот одному в своей локации, вот этой вот в наушниках или там без наушников, не знаю, зная, что я в полном одиночестве, нажимать какие-то ноты, вот, что-нибудь похрюкивать себе под нос и другой рукой покуривать. И я затягивался, значит, сигарета тлела, я понимал, что я ее не курил, поджигал следующую, и дальше. И, в общем, у меня куча бычков, я воняю. В смысле, там, 2 пачки, 2,5 за день. То есть я их, может, и не скурил, но они стлели у меня в руке, это точно. И вот это такое романтическое состояние. Оно мне было очень дорого. И в какой-то момент, ну, там, неважно, что-то, какие-то пазлы, в общем, стали на свои места, и я вот 13 дней назад понял, что, ну, все, как бы хорош.
Может,
ну,
вы просто готовитесь, наконец, к появлению ребеночка?
Может, это где-то на подсознательном уровне там случилось, но мне кажется, что я это вполне осознанно для себя решил, и вот так будет. О чем мы говорили вообще? Почему мы начали говорить об этом? Ну, это, наверное, потому что я последние 13 дней только об этом и говорю.
Потому что тяжело это.
Ну, знаете, не тяжело.
Алина Кара читали?
Нет, вы знаете, так вот, это просто решенный вопрос. Мы про популярность, я вспомнил. Да, да. Это решенный вопрос. Я понял, что я буду это делать, и все. То же самое с работой. Как бы я могу устать иногда, да, от того, что я не могу зайти в кафе и никому не улыбаться, типа, в плохом настроении. Вот я не могу в плохом зайти, потому что мне все равно надо быть в хорошем, потому что, ну, если там дети подойдут или там просто угу. какую-нибудь руку пожать, сказать, да, спасибо, что приходит.
Селфи.
Да, да, то есть, ну, все. Я для себя решил, что я так работаю, и я буду это делать. Я, ну, я не страдаю от этого. То есть, в принципе, ну, глупо говорить, что я страдаю от того, что люди радуются, когда видят меня. Ну, что врать-то себе? Понятно, что иногда это входит в диссонанс с моим состоянием, но я решил, что так будет. И, возможно, это будет вот пока Олимпийский не случится.
Насчет того, что если дети там подойдут, вы в какой-то момент, насколько, не знаю, правильно пишет пресса, решили, что нужно в Инстаграме как-то фильтровать свои публикации, потому что вас могут читать и смотреть, в том числе, ну, да, дети. Вот эта вот ответственность, она не мешает творчеству? Какая-то дополнительная, что... Так, пожалуй, я вот эти слова не буду использовать.
Ну, мое
вот так себя вести не буду, потому что дети.
Мое творчество, в общем-то... Творчество — такое слово красивое, господи. То, что я делаю, в общем-то, ну... Здесь не нужны такого рода вольности. Я не, ну, то есть, если бы я был Шнуровым, там, да, конечно, это было бы сложной дилеммой, как мне писать так в своем Инстаграм, чтобы дети могли это читать. Ну, да, представляю, Сергей, в такой ситуации. Это конец карьеры. Вот, то есть, мне не нужны такие допуски, да, то есть для того, чтобы выражать, что я думаю. Я просто раньше пользовался соцсетями, ну, как... просто как единица, в смысле, ни к чему не привязанная. И мне нравилось там где-то матюкнуться там, и поругать там что-то. Ну, как бы... Ну, я был не... От меня ничего не зависело. То есть это было как на кухне, знаете. Ну, там, тьфу. Там вот, дохлая рыба там в супермаркете в таком-то. Отвратительно. Ну, то есть, ну, там что-то... Вот. А потом я просто понял, что это грубо, потому что читают разные люди. Я... Язык мой, ну, в смысле, я имею в виду... Месседж не изменился, в смысле, я просто стал, ну, меньше писать.
А вы сами ведете соцсети или у вас помощники?
Ну, у меня есть, естественно, люди, которые делают это профессионально, но я сам веду, но они могут в любой момент зайти и сделать, ну, какие-то важные, там, афишу, например, какую-то разместить, ну, что-то, что по делу.
А на комментарии вы отвечаете ли они?
Отвечаю часто, да.
Еще в прошлом году вы вошли, смотрите, в список 100 самых стильных мужчин журнала
GQ. Когда это было?
Да,
это было и... в том году,
да,
а в этом уже нет.
Все, а в этом году вы в футболочке сам издат. Сам издат и в ушаночке.
Да,
и в ушаночке.
Да.
А кто следит за вашим имиджем или вы сами?
Никто не следит. Ну, только GQ.
А жена не говорит, вот это вот надевай, а это не надевай.
Ну, нет, жена у меня обладает вкусом безусловным и помогает мне во многих там моментах, но, честно говоря, тут произошло немножко наоборот. Я скорее ее склонил к своим цветам, к своим решениям, ну, визуальным, то есть... Ну,
отпусти бороду, говорю.
Ну, в общем, подавил немножко и настроил, чтобы мне было все вот окончательно понятно. Ну, у нас такой, как бы, тандемная ситуация. Специальных людей нет.
У нас кто-то из слушателей еще в первой части программы спрашивал про ваши очки.
Да.
Фетюш это или нет? Или кто их выбрал?
Это ситуация. У меня...
Зрение это плохое или это
нет,
только часть имиджа?
Нет, зрение у меня отличное. Угу. Ну, у меня там что-то минус 0,2 там,
ну, понятно,
десятых.
Ну, понятно, ничего не
везет.
Просто, во-первых, это красиво.
Во-первых, это красиво. У меня синяки под глазами все время, где-то начиная с 14 лет, то есть достаточно ярко выраженные вот темные круги. И я очень долго... Ну,
не высыпался.
Дело не в этом. Нет. Это просто у меня нету болезни почек никакой, печени, там, алкоголизма серьезного. И, ну, я все время слышал об этом вопрос. Я просто в какой-то момент устал отвечать на эти вопросы. То есть люди сочувственно брали меня за руку и говорили: слушай, может, тебе надо провериться там. Слушай. Ну, знаете, это начинает... А поскольку мужчины, вы знаете, довольно мнительные существа, это начинало мой тонус понижать постоянно. Потому что каждый день практически кто-то спрашивал: слушай, что-то серьезно. Сердечко может проверить. Просто, я, кстати, на голосе, когда пришел, у меня был отвратительный эпизод с режиссером главным, с которым я сейчас в хороших отношениях. Я забыл фамилию, зовут его Ильдус. Ну, это такой известный режиссер. И он, значит, вот что-то мне там тоже из этой серии. То есть я одел очки уже к тому времени, ну, давно, и перестал эти вопросы слушать. И сидел на кастинге, он мне задавал какие-то вопросы. И я, ну, сижу и ручки как бы мну. И на меня светят эти софиты, у меня руки потеют. Как бы, ну, вообще жарко. Угу. И он говорит: что, руки потеют? Надо сердечко проверить.
Все началось.
Я просто, я в общем, меня перекрыло, я хотел просто пройти туда, в это, взять его за шкирку и рассказать ему, ну что я думаю. Но понятно, что это была такая эмоция, сейчас это прекрасный, на самом деле.
Сердечко-то проверяли?
Нет. Это прекрасный человек, который, в общем-то, снял все эпизоды практически вот там в «Голосе» и показал меня, ну, с хорошей стороны. Ну, вот наше знакомство.
Но потеющие ладошки так и не показал.
Да, да, потеющие ладошки не показал.
А у нас время почти заканчивается. Опять
а я никуда
такое,
не уйду.
Что же происходит-то такое?
Мне некуда идти, подождите.
Оставайтесь. Слушайте, у нас есть еще рубрика, и у нас еще есть песня. Давайте мы сейчас быстро-быстро пройдемся по рубрике, потом поставим еще одну песню, и все. Что вы скрыли когда-то от мамы? Первый вопрос из нашей рубрики.
Сигареты были проблемой.
Она не унюхивала?
Унюхивала. Я пытался как-то это скрыть. Я помню один эпизод, когда я, типа, ложусь спать. Ну, по-видимому, засыпаю уже. Мама возвращается там, ну, откуда-то. И, в общем, я просыпаюсь от того, что меня за волосы поднимают из кровати просто сразу. То есть без вставай, а сразу началось движение головы. То есть она берет за волосы и говорит, сынок! Вот.
И вытряхивает всю махорку из вас.
Да.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С какой?
С какой бы блондинкой?
Не с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Это череда вообще неправильных поступков. И не могу выбрать просто одно. Ну, многое. Многое, на самом деле. То есть я просто ко всем этим ошибкам отношусь как к образовательному моменту. Некоторые из них, наверное, хотелось бы исключить, но, с другой стороны, я думаю, что они как-то сформировали и, ну, не дали мне в дальнейшем еще больших ошибок допустить. Ну, мне кажется,
эти ошибки сформировали вашу личность.
Все на месте.
У кого бы вы попросили прощения?
У мамы. Вообще у всех своих близких, которые, ну, там, у жены, например, которые приходится терпеть меня, у своих коллег, которые страдают, возможно, от моего, ну, взгляда на вещи. То есть я вообще, ну, склонен мучить людей, которые вокруг меня находятся. Ну, то есть я из лучших побуждений, но я осознаю, что это некомфортно, честно.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос из рубрики.
Жена.
У вас, мы не зацепили этот вопрос. В мае должен родиться...
Про Крым, что ли?
Первый ребенок должен родиться. Мини-Антон, как вы говорите.
Мини-Антон, креветка.
Вы готовитесь как-то к этому событию?
Ну, конечно. Ну, невозможно, невозможно игнорировать набухающий живот у человека, которого ты любишь. Невозможно.
Не ходите на курсы?
Юля ходила, я не ходил. Ну, я участвую. Я ходил там на УЗИ. Смотрел, мы выбираем сейчас клинику, и вроде вот остановили свой выбор. То есть это, ну, такой как бы процесс... Ну, это интересно.
С мая гастроли.
О, мы...
Все вместе будут воспитывать.
Да, будем сын полка.
С именем не определились.
Да, сложно. Девчонкам вы понасочиняли кучу имен, а потом сходили на УЗИ. А там пацан. И все, и непонятно, что делать. Очень дурацкое отчество Антонович.
Нормально, да, отчество
дурацкое.
Антонович.
Ну,
прям, вот... А прям каждый будет его же по отчеству называть.
Ну, так... все равно хочется, знаете, сложить...
Такие люди странные, вот чем только не заморачиваются.
Перфекция. Что?
Анист.
Вот так.
Молодец. Антон Беляев был у нас в гостях, музыкант, основатель, давайте опять восторгайтесь, основатель, да, фронтмен, интермейт, да. Продюсер и композитор, полуфиналист проекта «ГОС». Песню таки мы вторую послушаем.
А какую песню?
Антон, почему выбрали эту?
А, ну потому что она... Я знаю о вашем желании поставить песню, которую мы еще не записали,
да.
А именно «Undercover», песню, которую я написал вот этому самому пацану.
Меня Антону.
Который, да, еще не родился. Написал я ее летом еще. Сейчас мы ее запишем, сейчас мы ее отдадим в iTunes, и она появится в день рождения этого человека. То есть знаете, что если вы зашли в iTunes, и вы видите, что вот сейчас появилась песня,
все
то
у вас
все случилось, да, все хорошо.
Так песня появится раньше, чем фоточка в Инстаграме, да?
Да, но поставим мы другую песню, она просто, наверное, в схожем немножко настроении с колыбельной, которую записали, записана на крыше таких небоскреба. Это лайф.
Спасибо, что пришли. Слушаем.
Спасибо.
А мы будем прощаться?
Мы уже попрощались.
Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева. Мы через неделю услышимся. Пока.
Пока.
it now as the lightning falls. Now we're blown over, but you're the destined from the start to me. Will you hear it? Will you hear it? I set you free, and getting tied to me, and I'm flying out.